Господь, Ты наш пастырь. Мы умоляем Тебя, пожалуйста, накорми нас Словом Твоим. Души наши за неделю вымотались, много было суеты, много ответственности, много борьбы, много было страхов, много было переживаний. Ты был рядом с нами в каждом часе, в каждом мгновении нашей жизни на прошлой неделе. И мы знаем, что и на следующей неделе Ты будешь рядом с нами. Более того, Ты не просто рядом с нами, Ты в нас, Ты ближе к нам, чем наше дыхание. Мы так благодарны Тебе, Господь, за то, что можем полагаться на Тебя. Славим Тебя, Господь, за каждого человека, кто из овечек Твоих на прошлой неделе открыл Слово Твое, читал его, и Ты явил свою верность и напитал наши души Словом Твоим. Подкрепи, Господь, тех, кто не читал Писание сейчас и Слово Твоего, чтобы никто из нас не ослабел, чтобы никто из нас не очерствел. Мы, Господь, как почва, которая нуждается в благодатном дожде. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень красиво поете. Я на последнем куплете песни просто умолк для того, чтобы послушать, как вы поете. Очень красиво. Мне показалось, как-то женская часть нашей церкви больше громче пела. Или это мужчины на фальцет перешли. Правильно я говорю, фальцет? Хорошо, я не сильно разбираюсь в этом. Я лучше словом поделюсь с вами. Не перестаю восхищаться нашей церковной командой, которая просто делает чудеса для нас здесь каждый раз. Они дети своего Отца Небесного, который есть Бог, Бог чудес, Бог силы, Бог власти. Они могут проявить силу, они могут проявить верность, они могут выразить такое чудо. Они нам здесь приготовили место для встречи с Богом, для причастия, для слушания слова. Это чудо, потому что перенести все из того павильона сюда и сделать это вовремя, и все это настроить, это действительно чудо. Бог с вами, спасибо вам огромное за вашу верность, и знайте, пожалуйста, что мы не думаем, что это как само собой разумеется. Мы видим, как вам нелегко. Мы видим, как вы устали, как вы у некоторых руки дрожат. Я видел, как братья кушали быстрее покушать, чтобы поскорее сюда прийти, после того, как установили все ТО. Кафе кормит наших братьев, если вы не знаете, они заботятся. Сестры заботятся о братьях, которые трудятся. Тоже вам огромное спасибо. И мы это ценим. Очень сильно мы видим это. Может быть, мы проходим мимо и не говорим вам об этом, но мы это ценим. И в наших аплодисментах вам сейчас это выразится. Давайте поблагодарим нашу команду. Нас попросили сегодня быть здесь, администрация МВЦ, потому что там ремонт. Я верю в лучшее в этом случае. И надеюсь, это потому что они хотят о нас позаботиться. Хотят, чтобы нам там было приятней. И надеюсь, мы здесь ненадолго. Сейчас у нас нет оснований думать, что мы здесь будем долго. Сказали, что следующее воскресенье мы будем там. Но будьте готовы ко всему, следите за информацией. Если вы не находитесь в нашей информационной рассылке имейлов, если вы не следите за имейлами, то оставьте ваш имейл. Вот когда пожертвования собирают, напишите свой имейл на бумажке, напишите «Прошу информировать меня о событиях в церкви». И бросьте свой имейл, вы будете получать информацию, только читайте и убедитесь, что это не попало в спам. Хорошо, вернемся на 33 столетия назад. Мы в прошлый раз с вами начали рассматривать две семьи, две жизненные истории. Мы продолжим сегодня читать из первой книги царств, первую и вторую главу. Это были мрачные времена, как я ранее отмечал. Это был период, когда народ израильский, как государство, переживали так называемую ханаанизацию. Знаете, что такое ханаанизация? Вот и я не знал когда-то, узнал, и теперь вам расскажу. Это то, что мы переживаем с вами сегодня, когда другой народ, народ ханаанский, влиял на народ израильский и прививал им свои ценности, прививал им свою систему ценностей, систему поклонения, указывали им на своих богов и склоняли сердце сыновей и дочерей израильских поклоняться их ценностям, их богам и вести их образ жизни. И народ израильский при всем том, что он был избранный, то, что он прошел через все трудности, через все испытания, при всем этом народ израильский склонялся к образу хананеев. И это было оскорбительно для Господа, потому что он имел с ними заветные отношения. Он был для них супругом, народ был для него женой. Они сказали друг другу «да», они посвятили друг другу себя, и у них было своего рода водное крещение, как у нас с вами когда-то было. Они дали друг другу обещание, Бог был верен своим обещаниям, а народ уклонялся, следуя за ценностями хананеев. Это были мрачные времена. Мы живем в такое же время с вами. Нас постоянно атакуют предложения, идеи, возможности, которые уводят нас от Бога. И наше сердце томится, и наше сердце не на месте, наша душа не на месте. Мы чувствуем, что-то между нами не так. Мы осознаем, что у нас не те отношения с Богом, которые были или которые должны были бы быть. И с одной стороны это печально, а с другой стороны это большая радость, то, что нас это печалит. Я знаю верующих, которые переживают такую затяжную печаль, которая похожа уже даже, может быть, на какую-то такую духовную депрессию. Но задать вопрос, по какой причине? Это печаль по Богу, это печаль о Боге, это за Богом печаль. С одной стороны, это грустно и печально, с другой стороны, это большая радость, что это чувство есть. Значит, вы живые, значит, у вас есть развлечение добра и зла, значит, вы понимаете, что-то не так, значит, вы принимаете Божье определение вашего истинного положения, и Он зовет вас обратно, и вы видите, у вас лучше и лучше, у нас в жизни вырисовываются враги наших отношений с Богом, мы их уже знаем по имени, мы уже их квалифицируем, мы уже называем их своими врагами отношений с Богом. Параллельно с этим народ израильский рожал детей, и мы с вами рожаем детей, мы женимся, выходим замуж, у нас появляются детки. И мы рожаем, вскармливаем, растим, и мы не знаем, кого мы растим, мы не знаем, кого мы вскармливаем. Нам кажется, что наше поколение, вот мы, это самое главное на земле. Но нет, есть еще новое поколение, оно уже появилось, оно уже возрастает, оно восстает, оно придет нам на смену. И мы не знаем, кого мы растим, мы не знаем, кого мы вскармливаем. У родителей Самуила появился мальчик, и они не знали, кого они растят, это был великий пророк. Это был человек, который объединит нацию. Это человек, который станет светом, светлым лучом во тьме. Это человек, который воспитает учеников. Это человек, который создаст священнические школы, пророческие школы. Он умножит количество любящих закон Божий людей. Он станет большим благословением. Мы так не воспринимаем наших детей. Для нас, мы, наверное, видим, что наши дети – это будущие какие-то, ну кто, инженеры, да, кто они еще, ну какие-то офисные работники, менеджеры, юристы, адвокаты. Вот она хананизация. Вот как мы мыслим о наших детях, вот какую мы перспективу в сердце своем рисуем. Нам трудно представить, что это проповедники, миссионеры, что это авторы книг, что это директора институтов, возможно, семинарий. Нас нужно спасать от нашего обычного образа мысли о наших детях. Рожаем, вскармливаем, растим, не знаем кого, но Бог знает, кто это. И Бог знает, что с этими детьми будет. Они, дети наши, вырастут. Они вырастут и будут. Мне нравится игра слов, я люблю всякие такие вещи. Они вырастут и они будут. И вот здесь я ставлю многоточие для себя. Они будут обязательно, они будут существовать, они будут жить на земле. Всего-навсего через 10, 15, 20, 30 лет. Это так быстро пролетит время. И вот кем они будут? Это тайна, мы не знаем. Но они будут. И они кем-то будут. Давайте вернемся к книге «Первое царство», 1, 2 глава. Перед нами на этих страницах не так много, это всего две главы. Перед нами две семьи, и мы видим три мальчика. Главные действующие лица – это Бог. Главные действующие лица – это Илкана, муж Анны, отец Самуила. Анна, первая жена Елканы, мать Самуила. Перед нами Самуил, перед нами вторая семья, Илия, или точнее Илий, так будет более точно, священник Израиля. Нельзя сказать, что главное действующее лицо мама, жена Илия, потому что ее нет, то ли она не жива, то ли она ведет такой образ жизни, что ее не видно. И два сына Илия, преемники священнического служения, они же и помощники в служении, они же и священники вместе с Илием. Вот стихи, которые мы прочитали с первого стиха. «Был один человек, имя ему Илкана». Второй стих. «У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Два сына его, Офни и Финес, священники Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. Это то, что мы прочитали в тот раз, это то, что мы подробно рассмотрели. И кто не был на прошлой проповеди, я бы рекомендовал вам окунуться в атмосферу и увидеть там семью, зрелую семью. Зрелые отношения мужа и жены. При том, что муж допускал ошибки и достаточно много их делал, он все равно был верен Богу, и он все равно стремился к Богу. И жена его поддерживала его. При том, что в семье была другая женщина, она нарожала детей, Анне было невероятно трудно, она все равно не теряла отношения со своим мужем. Она хранила их, эти отношения, она дружила с ним, он дружил с ней, она заботилась о нем, он заботился о ней. Это была зрелая семья. В этой семье родится Самуил. В этой семье он не только родится, он будет расти. Посмотрим дальше, что происходило. 10 стих, мы видим, как Анна, покушав за одним столом, это был праздничный стол, это уже после жертвоприношения, это, вероятнее всего, был праздник Пятидесятницы, посидев за столом после всех жертвоприношений, после того, как они получили свою часть мяса, они взяли все травы, все овощи, фрукты, напитки, которые у них были. Они это все кушали, и в то время, как семья продолжала праздновать, Анна уединяется. Анне не до праздника. Она послушалась своего мужа, он ее ободрил, он ее поддержал, но она все равно возвращается в храм, она возвращается в скинию, потому что она находится в скорби. 10 стих. «И была она в скорби души», это первое ее состояние, «и молилась Господу», не просто оставалась в скорби души, она молилась Господу. И не просто молилась, а горько плакала. И во время того, как она скорбила, молилась, горько плакала, она дала обет, она дала обещание, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Здесь мы видим истинное, подлинное предназначение страданий, которые переживаем мы, люди. Цель Одна из целей предназначения горя и беды, в которые мы с вами попадаем, в которые попала Анна, это чтобы мы шли к Богу в скорби души нашей. Я не утверждаю, что скорбь и беда – это единственное средство, чтобы привести нас к Богу и к молитве. Но это средство, которое чаще всего срабатывает для того, чтобы человек пошел к Богу и начал ему молиться. Анна в скорби души молилась Господу. Она не в счастье, не в веселье, не в достатке. Она в нужде, в огромной нужде. В то время это было большое горе не иметь детей. Ее беда, ее персональное, личностное горе привело ее к источнику жизни, к источнику утешения, к Господу. Некоторые из нас осознают и говорят так: мне нужно больше Бога, мне нужно быть ближе к Богу, мне не хватает Бога, мне мало Бога. Будьте открыты к тому, что возможно через толщу не знаю чего, которое окружило ваше сердце, нужно будет пробиться через страдания, через трудности. Это не касается всех, но для некоторых из нас нужно это пережить. Горе, трудности, беда – это то, от чего нам не нужно убегать. Для некоторых из нас это лучшее средство. Для некоторых из нас это лучший друг, наше горе, наша беда, которую Господь может допустить, чтобы мы пришли к источнику утешения, чтобы мы пришли к источнику жизни. Молитва, которая рождается, она не появляется сама собой, она не является частью нашей жизни, она рождается, она происходит на свет. Молитва – это выражение нужды в Боге. Молитва, она направлена к Богу, она предназначена, это частота, как две рации, на которой Бог слушает, на которой Бог слышит. Не все, что человек говорит, можно квалифицировать как молитву. Не все, что человек говорит даже Богу, можно квалифицировать как истинная молитва. Там есть особенность. Там есть что-то, что Бог называет действительно это истинная молитва. Молитва – это выражение нужды к Богу. Хочется задать вопрос, почему мы не молимся Богу? Вот те, кто нуждается в Боге, обратите внимание, нам так сильно нужен Бог. И обратите внимание, как мы мало Ему молимся, или мы не молимся Ему вообще. Я знаю людей, которым Бог очень сильно нужен, но они реально к Нему не обращаются. Здесь есть ряд причин, самые разные, нарушенные отношения, неверие в то, что Бог может помочь, неверие в его всемогущество, нежелание быть неуслышанным, нежелание услышать «нет». Много-много разных причин. Кто-то верит, что Богу не до него, кто-то верит, что он сильно маленький для того, чтобы к Богу обращаться. Разные есть причины. Но то, что объединяет людей в молитве, то, что снимает все эти, это горе, это беда, это какие-то нерешаемые проблемы. Страдания, они очень сильно влияют на молитву, на ее содержание, на ее качество, на ее количество, на ее наличие. В Луки 22 главе, 44 стихе написано так, пример нашего Господа Иисуса. Находясь в борении, Иисус находился в борении, находился в борьбе, Он прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю. Он переживал невероятные страдания, и эти страдания, которые физически на него воздействовали так, что у него лопались капилляры и соединялись с потом, и пот становился красного цвета, такое физическое было напряжение, это вело его к тому, что он прилежнее молился. Страдания влияли на качество молитвы, на содержание молитвы или на ее наличие. Чему можно научиться у Анны, как она молилась? Это была страстная молитва, весьма эмоциональная молитва. Это был разговор с Богом. Обратите внимание еще раз, она оставила стол веселья, она оставила праздник. Ей было не до дня рождения, ей было не до праздника, ей было не до веселья. Она оставила веселье, она ушла в скинию, она ушла в храм, она уединилась. И это, она вела себя весьма эмоционально. Там были слезы, Это были физические слезы. Обратите внимание, что в своем прошении она была очень точной, она была скромной, но очень точно формулировала, что она просит у Бога. Гордое, надменное сердце обычно просит в общем о чем-то. Оно звучит приблизительно так: ну ты же знаешь, что мне нужно. Ты же знаешь, в чем моя проблема. Это требовательность. У этой молитвы плохой корень. Бог может не ответить на такую молитву, потому что знает мотив твой. Это была кроткая, это была смиренная молитва. В чем она выразилась? В своей точности. Посмотрите на то, о чем просит она. Она просит первое, она просит мальчика. Она не стесняясь просит сына. Она не в общем о детях молится, она просит мальчика. Она просит одного мальчика. Хотя женщины рожали многих, и она могла бы претендовать на многое, но она просит хотя бы одного мальчика. И она просит его не для себя. Она его просит для служения Богу. Я для тебя его прошу. Ты мне дай его, а я его отдам тебе обратно. Кто держит сейчас в руках Библию, так пальцем заложите и откройте недалеко Бытие 30 главу, 1 стих. Приятно видеть многих людей с Библиями. Очень-очень хорошо. Так держать, друзья. 30 глава Бытия. Мы видим плохой пример. Та же ситуация, Рахиль, та же культура, тот же еврейский народ, те же обстоятельства. У нее нет детей. Вот как она поступает в жизни. Анна, как она поступила, как Рахиль поступает. Первый стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей». Не рождает детей кому? Иакову. «И позавидовала Рахиль сестре своей, которая рожает». Она находится в зависти. Она хочет угодить Иакову. Она завидует своей сестре. «И сказала Рахиль кому? Иакову». То есть она не молчит, она говорит. Молитва – это тоже разговор. Но это не молитва, это разговор с человеком. И от избытка сердца она начинает говорить с кем? С Иаковом. И говорит Иакову: дай мне детей, множественное число. А если не дашь, я умру. Вот тоже разговор. Вот тоже позиция. Вот тоже взгляд. Анна удивительная женщина. Анна радость для Господа. Анна свет во тьме. Анна большая радость для мужа своего, который не находится под прессом. Дай мне, ты дай мне. Невозможно не обратить внимание, что сделала Анна. Посмотрите 11 стих, еще раз концовку. «И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, не забудешь рабы твоей, и дашь мне рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Я отдам его Господу на все дни жизни его. Если у вас нет детей, вам трудно приблизиться к чувствам, которые могут пережить сейчас родители, у которых есть дети. Особенно, если это дети долгожданные. Особенно, если это ребенок единственный. Представьте себя на месте Анны и на месте Илканы. Она обещает, что она не будет претендовать на этого ребенка. Она его отдаст Богу на все дни жизни его. Я не буду с ним жить, он не будет жить в моем доме. Он будет Назареем. Назареи – это посвященные Богу люди. Признаком Назарейства являлось жить отдельно от родителей, Жить аскетическим образом жизни, это значит достаточно бедным жить. Это значит не остригать волосы, при этом нужно было за ними как-то ухаживать. Это очень дискомфортно, это много проблем создает, не стричь волосы в то время, когда не было горячей воды, парикмахерской, гелей для укладки волос и так дальше. И это значит, что нельзя было принимать в пищу то, что было позволительно другим. Касалось вина точно. Секера, вина, пиво и вино нельзя было пить вообще. В то время как другие могли это, могли праздновать, могли как-то веселиться, допустимая какая-то норма там у них была, то эти не могли вообще прикасаться к этому веселью. Это были люди, которые посвящены были Богу и должны были быть там, где пророчество, там, где пророки, там, где служение, там, где войны. Им было не до родителей, они не могли заботиться о родителях. Они не могли заботиться о доме родителей, они не могли быть помощниками для отцов своих. Вот на что себя посвящает Анна. Очень важно отметить, родители, хочу к вам обратиться, будущие родители, к вам. Важно помнить, что родители по Писанию, Писание для нас основание, дает нам разрешение, дает нам с вами право посвящать своих детей Богу. По Писанию единственные, кто имеет право посвящать Богу своих детей, независимо от их выбора в будущем, это родители. Никто за нас, родители, не имеет права предоставлять, отделять, посвящать своих детей Богу. Бог нам дает это право, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. И мы с вами имеем ту власть, которую нам дал Бог, которая отражает власть, которую имеет Бог над всеми людьми. Мы не должны спрашивать у детей разрешения, посвящать их Богу или не посвящать. Мы не должны брать никакого юридического разрешения для этого. Нам не нужно ни с кем советоваться. Бог, мы и наши дети. Мы имеем право посвящать наших детей Богу. Важно также отметить, что дети, которых мы посвящаем Богу, должны знать о том, что мы их посвятили Богу. Пусть им об этом свидетельствуют их имена, которые мы им даем. Хотя кто сейчас дает имена, связанные с посвящением своего ребенка Богу, будущим родителям? Подсказка. Библейская подсказка. Никто сейчас не дает имена, связанные с нашим посвящением ребенка Богу. Хотя, может быть, кто-то делает, я не хочу вас обидеть. Важно, чтобы ребенок знал о посвящении. Рассказывайте ему истории, как вы молились о нем, как вы долго молились, как вы ждали этого малыша. Рассказывайте ему. Я за всю свою историю христианства встретил только одного человека, который рассказал о том, как мама молилась о нем, как он был зачат, как она его еле выносила. Он так подробно мне рассказывал три раза. Я три раза слушал, думал, он, наверное, не помнит, что он мне уже это рассказывал. Он действительно не помнил, он всем об этом рассказывает. У него нет списка, кому он рассказал, кому нет. Он при любом чаепитии, Петя Сокар, Саша Козлов, знает, о ком я говорю, это Саша Авилов. Он рассказывал об этом, и вот я третий раз выслушиваю, я уже знал, как он умирал, будучи маленьким ребенком, как он был синий, как мама молилась над ним и сказала, Господи, сохрани его, и я не буду на него претендовать. И Бог сохранил ему жизнь, и мама исполнила обещанное. Стал ли он служителем, это второй вопрос. Но мама не претендовала на него. И я надеюсь, она верна, потому что он сегодня женат, у него есть дети. Надеюсь, она и продолжает не претендовать на него. Но я эту историю, это единственный человек, который так рассказал. Если у вас есть что рассказать вашим детям о вашем посвящении, о вашем решении, которое вы озвучивали Богу, рассказывайте своим детям. 12 стих. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Эли смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Эли счел ее пьяную. И сказал ей Илии: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». Как я уже отметил, это был один из праздников, и это, вероятнее всего, была Пятидесятница, и у них было застолье. И Илия знал, что вот уже как бы время, уже когда все за столами, и вот эта женщина, она уже успела и за стол сходить, и в храм вернуться, и вот сейчас здесь себя так ведет. Хочется задать вопрос или поразмышлять, как она себя вела, что он подумал, что она пьяна. Уж описание нам говорит о том, что она шевелила губами своими, не говорила громко, говорила шепотом. Но трудно себе представить, что Илий, глядя на такую женщину, подумал бы, что она пьяна. Вероятнее всего, она вела себя каким-то образом, качала головой, возможно, наклонялась. Какая-то была у нее выражаемая скорбь, которая привела его к таким опрометчивым выводам. Важно обратить внимание еще, что она молилась долго. Тут стоит вспомнить наши с вами молитвы. Я скажу так, что я лично измеряю временем моей молитвы подлинность моей нужды в Боге. Мне кажется, что мне очень сильно нужен Бог. Но я смотрю на размеры моей молитвы, на ее содержание и на ее количество. И я начинаю понимать, что здесь, Саша, что-то не то. Возможно, ты еще не созрел к тому, что это такая большая нужда у тебя. Назови это как хочешь. Назовите кусок железа самолетом, оно не полетит. Потому что оно еще не сформировалось в самолет. И здесь нужно быть достаточно честным. Она, при том, что могла сейчас веселиться, она долго молилась, находилась в таком состоянии. Илия реагирует на нее. Он сидел на священническом таком престоле или на таком седалище восседал. И он увидел ее где-то там молящейся, там, где женщины молятся. И хочется сказать, что Илия был неправ. Он был неправ, и здесь хочется сказать, внимание, церковь, внимание, служители, внимание, братья и сестры церкви. Здесь для нас с вами есть предупреждение. Мы можем с вами, видя человека поклоняющегося, или видя человека поклоняющегося особенным образом. Я сейчас не говорю только о людях, которые поднимают руки, когда поклоняются. Я сейчас не говорю о людях, которые хлопают, когда поклоняются. Я сейчас не говорю о людях, которые, возможно, пританцовывают или даже танцуют во время того, как поклоняются. Если вы были внимательны, на протяжении нашей церкви были люди, которые особенным образом выражали свое поклонение. Я благодарен Богу, я сейчас не хвалюсь, как-то Бог вправил мои мозги так, что я не делал быстрые выводы об этих людях негативные. Что вот они плотские, или вот им бы лишь бы потанцевать, или похлопать, или зарисоваться. Как-то вот меня Бог сохранил в этом. Я как бы не так, как Илья поступил. Вот. Но это действительно так, я этому радовался. Но потом в процессе, когда я узнавал человека ближе, я узнавал его характер, я мог немного больше делать выводы о его мотивах, почему он ведет себя так или иначе. Но нам очень важно быть осторожными с первой нашей реакцией. Потому что мы можем осудить человека. Ну, предположим, вся церковь поет, а один человек или некоторые люди молчат, не поют. Какие можно сделать выводы? Не духовный, не интересуется, сам себе на уме, пришел в церковь неизвестно из-за чего. Но может быть у человека его время поклонения, когда он слушает вас и размышляет над тем, о чем вы поете, и поет с вами на уровне размышлений над текстом песни. Конечно, если это постоянно так, то это уже о чем-то говорит. Но давайте будем осторожными, давайте не будем допускать ту ошибку, которую Илии допустил. Хочется сказать также тем, кто поклоняется Богу, искренне поклоняется Богу, смелей, друзья мои, смелей. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Если вы искренне поклоняетесь Богу, всегда найдутся враги, всегда найдутся критиканы, всегда найдутся те, кто атаковать будет и связывать вас по рукам и ногам. Я никогда не забуду, как я обратился к Богу. Я был классический такой типичный мужчинка. Я вырос в обычном обществе, я родился в Советском Союзе. У нас никто не улыбался. У нас когда улыбались, улыбались вот так где-то. Ну, во-первых, зубы были кривые у большинства. У многих были грязные зубы, и там куча проблем была, потому что не те времена были. Вот. А в-третьих, как-то не принято было. Улыбаться было, так сказать, нормально только женщинам. Или друзьям, которые уже там где-то выпили, посидели. Как-то вот все очень сдержанно себя вели. В метро никто не разговаривал. В маршрутках никто не разговаривал. И вот я, будучи уже прапорщиком Сбройных сил Украины, это была такая советская армия, абсолютно вот такой вот холодный, когда только так вот поздороваться за руку, кого-то обнять, там поприветствовать, как это было просто, что я, азер какой-то. Тут обниматься там, да, что я какой-то, ни в коем случае. То есть все вот так вот, привет, привет, все с каменными лицами. И вот я уверовал, и у меня появилась любовь к людям, любовь к братьям, любовь к сестрам. К сестрам такая же любовь, как к братьям, а к братьям такая же любовь, как и к сестрам. У меня появилась нежность, у меня появилась нежная любовь. И я эту любовь выражал тем, что я подходил к братьям и обнимал их. Я понимал, что сестер нельзя обнимать, как-то мне никто не говорил, но я сам догадался. Вот, но я думал так, вот этот весь сейчас потенциал я отдам на законное употребление моих объятий. Мужики-то ничего не подумают, понимаешь? И я, значит, обнимаю, некоторых я обнимал и даже целовал. Вы бы видели Скопича, Марченко, Виталика Задою. Это мои наставники, это старшие мои братья, которые уверовали 2-3 года назад, раньше меня, пример для меня. И они мне сказали, что ну как бы это поставили меня на место очень конкретно. И очень быстро причем поставили на место. И я перестал это делать. Через 2-3 года я сказал, да короче, что это вообще такое? Что здесь вообще происходит? От избытка сердца, говорят, уста, я должен это делать. Но у меня это уже не получалось так, как получалось сначала. Но потом в моей жизни появился Женя Бодня, который напомнил мне о искренней братской любви. Многие знают, о чем я сейчас говорю. Хорошо, смелее, друзья мои. Поклоняйтесь Богу. Молитесь Богу, так как вы молитесь. Если у вас есть желание встать на колени, становитесь на колени. Если это время поднять руки, поднимайте руки. Если это время улыбаться, улыбайтесь. Если это время поднять голову вверх, поднимите. Вниз, опустите. Если это время, возможно, лечь на пол, потому что вы чувствуете полное свое сокрушение, делайте это. А мы давайте будем осторожны с тем, чтобы судить, осуждать, не попадем в ту же категорию, как Илии попал. И вот Анна, 15 стих, вот ее ситуация, вот к ней подходит служитель церкви. Анна знает все свое горе, все свое несчастье. И вот мама Самуила, вот женщина в скорби. Вот она спокойно и кротко отвечает. Она без обиды отвечает, без горечи. Это была хорошая мама. И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой. Она возражает ему очень спокойно. «Я жена, скорбящая духом, и вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила до этого момента. Милости хочу, понимания, сострадания, не осуждай меня». Она спокойно аргументирует, объясняет свою позицию. Она могла встать, уйти, расплакаться. Вы меня не понимаете. Она могла обидеться. Вот характер Анны. Характер мамы Самуила. Вот такая женщина. Да, мы еще в будущем увидим, как Елкана реагирует на то, что жена не хочет в церковь идти. Он спокойно реагирует, кротко реагирует, мягко разговаривает с женой. Объясняет, аргументирует ей что-то. Это были хорошие родители. В этой атмосфере рос Самуил. В этой семье рос Самуил. Мне очень хочется быть как Анна, как Елкана. Я хочу, чтобы мои дети росли в такой семье. Я не ставлю в зависимость такую прямо порциональную, мне Писание не позволяет это делать, ставить такую зависимость, что вот если я хочу, чтобы мои дети все были Самуилами, мне нужно вот так вот правильно поступать, и тогда это гарантирует, что мои дети будут такими. Нет, ни в коем случае. Писание запрещает так думать, потому что Бог благословляет и Бог дает, таких как Самуил. Но Бог также говорит, я благословлю благословляющих меня. Я благословлю тех, кто чтит меня. Я благословлю тех, кто молится мне. Царство Божье силой берется. Не уходите от меня, не отворачивайтесь от меня. Идите ко мне, стремитесь ко мне, ищите меня, и я буду найден вами. Но вы ищите меня, вы идите ко мне. Не только я за вами буду бегать с благословениями. Если вы думаете, что я за вами буду бегать с благословениями, нет. Я Бог, вы люди. Вы приходите ко мне, вы стремитесь ко мне, вы молитесь. И я дам вам то, без чего не могут измениться ваши дети. И отвечал Илии и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И вот теперь внимание, очень важно, 18 стих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Здесь мы видим признаки истинной веры. Священник ей говорит, успокойся, Бог благословит тебя. Если ты так ему молишься, если ты так к нему обращаешься, он тебя точно видит, он тебя точно слышит, он ответит на твою молитву. Она, конечно, верит в лучшее, она верит, что Бог даст ей сына, он верит в лучшее, что Бог даст ей сына, но самое главное, Бог со мной, он меня видит, он меня слышит. И верующий человек, который помолившись, или который принес свое горе, свою беду, свою нерешаемую проблему Богу, верующий, то, что Бог слышит, Бог участвует, Бог содействует, и Бог меня благословит, и выведет меня из моей ситуации. Признаки верующего человека, они написаны здесь. Вторая половина 18 стиха. Она встала, и она пошла. Она не сидит на одном месте, она не бездействует. Она продолжает жить. Она живет. Она функционирует. Она не депрессует. Она не сидит на одном месте. Она пошла, она продолжает жизнь. Она кушает, она ест, она... Аппетит вернулся к ней. В притчах написано, что человек, у которого горечь на сердце, он даже есть не может. У него аппетита нет. И лицо у нее уже было не такое печальное, как прежде. Лицо ее, оно отражало состояние ее сердца. Вера, истинная вера, она имеет признаки. Люди живут, они функционируют, они продолжают идти вперед. И у них на лицах светло. Они излучают надежду. Она поверила, она приняла верой то, что Бог за нее и Бог с ней. Девятнадцатый стих. И встали они, кто они? Илкана, его две жены, дети, и Анна тут же. И встали они поутру и поклонились перед Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. Здесь можно целую проповедь сказать на этом сюжете, на этом событии, эпизоде, и не хотел бы оставить вас без внимания. То есть они пришли в город, где находится скиния, где находится храм. Они приходят к поклонению. Они поклоняются, некоторое время находятся в этом городе, арендуют номер какой-то в гостинице, или живут у родственников, или живут в палатке где-нибудь за городом. Ходят туда-сюда. Потом праздники заканчиваются. Они утром рано встают для того, чтобы возвращаться в свой город. Они едут на вокзал, пакуют свои вещи и уезжают в свой город. Так вот, прежде чем поехать на вокзал, прежде чем сесть за руль машины, они идут опять к месту поклонения. Они идут опять помолиться, они идут опять поклониться Богу, и после этого они отправляются в путь. Здесь хотелось бы вспомнить наши отпуска, как мы их проводим, как мы часто посещаем места поклонения, которые можно было бы посетить, там, где есть действительно поклонение, проповедь и дальше. Но мы должны идти дальше. 19 стих, вторая половина. «И познал Илкана Анну, жену свою». Познал, это значит, у них были сексуальные интимные отношения. «И вспомнил о ней Господь». Через несколько времени зачала Анна и родила сына. Я хочу обратить ваше внимание, Елкана, муж, познал свою жену. Это не первые интимные отношения, которые у них были, а у них были до этого интимные отношения. Но что произошло? Вспомнил о ней Господь. Меня это слово пугает. Вспомнил о ней Господь. Вас не пугает? Кого пугает, кивните головой. А почему вас пугает это слово? Потому что вспомнил, подразумевает, забыл. В этом вспомнил открывается личность Бога, характер Бога. Я могу забыть вас и ваших детей. Я могу повернуть к вам лицо свое, могу отвернуть от вас лицо свое. Я могу дать вам благословение, могу удержать благословение. Могу дать благословение и могу забрать благословение. И вспомнил о ней Господь. 20 стих, через несколько времени, сколько это было? Сколько это было? Мы не знаем, сколько это было. Но прошло некоторое время. Вы, молящиеся о детях, вы, которые перестали возлагать свою надежду на врачей, на препараты, на медикаменты, и приняли решение, будем молиться Богу, и помолились Богу, готовы ли вы ждать? Сколько вы готовы ждать? Через некоторое время, мы не знаем сколько, зачала Анна. Время между чем и чем? Отношения с мужем. Бог смотрит на нее, я буду действовать в твоей жизни, я дам тебе, я вспомнил о твоей молитве, я помню о ней, я не забыл твою молитву, я не забыл мои намерения. Священник подтвердил мои намерения, сказал о них, озвучил их. И проходит некоторое время. Через некоторое время зачала Анна, не только зачала, не только носила, но и родила сына и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа я выпросила его. Вот какое имя она ему дает, Самуил, выпрошенный у Бога. Она не стесняется, что она выпрашивала, она не стесняется, что она умоляла, для нее это не унизительно. Она не считает Бога должным ей. Она считает Бога источником благословения. Дети от Господа. Если Бог не хочет дать ребенка, никто не может дать ребенка. Она знает, что только Бог дает детей. Претензий никаких. Я приходила и просила, я умоляла, я выпрашивала. Я хочу, чтобы все знали. Все знали, я выпрашивала ребенка у Бога. И стесняться я не буду. Я его назову таким именем, чтобы и я, и мой муж, и мой сын, и все окружающие знали и помнили. Это выпрошенный ребенок. Те, кто беременеют с первого раза, у вас нет шансов так называть своего ребенка. Те, кто беременеет и верит, что это потому, что вы правильно пролечились, или там правильные врачи, или еще что-то, мы так не назовем своих детей. Так назовет своего ребенка только Анна, которая знает, кто есть основание, причина и в ком секрет появления ее ребенка. Это Бог, выпрошенный у Бога. Давая это имя, Анна хотела, чтобы все знали, все помнили. И я уже перечислил этих людей. Читаем дальше. 21 стих. Здесь нужно отметить, что прошло, может быть, 6-7 месяцев. Некоторое время прошло. Это не сразу. Мы не можем сразу так перескакивать, надо немного осознать, что прошло время. После того, как Самуил родился, и пошел муж ее, Илкана, и все семейство его совершить годичную жертву Господу и подтвердить обеты свои. Анна же, 22 стих, не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее, мужья, посмотрите, какой характер, какое сердце. Очевидно, женщина уклоняется, очевидно, она не хочет. Ох, что-то тут не то. Ох, говорили, балакали. Ох, посвящала. Ох, всегда же были вместе. А тут смотри-ка, ребенок появился, она уже в церковь не идет. Она объясняет причины, и муж ее воспринимает всерьез. Но при этом знает, насколько человек лукавый, насколько человек слабый. Он сейчас аккуратно, тактично ей напомнит. Напомнит ей то, что важно для ее жизни. И сказал Елкана, муж ее, делай, что тебе угодно, сохраняет с ней единство, искренне поддерживает ее, не обижается на нее, не давит на нее. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью. То есть, будь, находись дома, не ходи на поклонение в храм, пока не скормишь грудью. Сразу скажу, это около 3 лет могло длиться, может быть и больше. Второе, что он ей говорит. Смотрите в текст, 23 стих. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Только бы Бог сделал тебя способной сдержать то, что ты обещала. Посмотрите, какой богоцентризм. Ты сама по себе не в состоянии исполнить обещанное. Я знаю тебя, я знаю вас, женщин. Ты посмотри на этого малыша. Ты посмотри на эти губки, ты посмотри на эти глазки, на эти ручки. Я уже вижу тебя. Анна, я уже вижу, как ты поплыла, как уже колеблется сердце твое относительно того, чтобы отвезти его в храм и оставить его там. Но раз ты говоришь, что ты хочешь его поставить на ноги и потом отвезти, пусть Бог утвердит тебя. Часто от мужей можно или от жен можно было услышать, можно услышать такие слова. Ты же обещал, что ж ты не исполняешь? Ты же обещал, почему ты не делаешь? А где молитва за обещания наших возлюбленных? Они сами по себе не в состоянии исполнить то, что обещают. Да укрепит Господь, да сделает тебя способным исполнить все обещания. Если кто-то из супругов вам или себе, или перед Богом что-то обещает, это значит, им нужна молитвенная поддержка. Просите Бога, чтобы Бог сделал способными ваших супругов или людей, за которых вы переживаете, сделал способными исполнить то, что они обещают. Он аккуратно ей говорит, ты корми его, ты ставь его на ноги. Это подразумевалось до 3 лет. Но, пожалуйста, не забывай о своем обещании, что ты обещала сделать. Какой-то бессердечный Елкана, ему что, не нравится Самуил? Он что, не хочет еще одного сына? Хочет, конечно, но он прекрасно знает, какое обещание дала Анна. Был ли Елкана там в храме, когда Анна молилась? Был ли он там во время разговора? Или Анны? Нет. Откуда он знает о ее посвящении? Она всем рассказывала об этом. Она говорила об этом, она не молчала об этом. И сказал Елкана, муж ее, делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Перед нами мама, которая держит при себе ребенка, до 3-4 лет мамы Израиля кормили так своих детей. Тогда не было детского питания, тогда дети кушали долго материнское молоко, они со временем начинали кушать обычную еду и материнское молоко. Это было очень выгодно экономически, это очень было полезно для детей, для их иммунитета, для их жизни. И если мама не могла справляться по причине той или иной, то нанималась кормилица, нанималась женщина, у которой недавно родился ребенок. У нее есть молоко, она кормит своего ребенка, и она кормит ребенка параллельно твоего. Перед нами заботливая мама, которая не отдала своего ребенка кормилице, сама его кормит много лет, 3-4 года, может быть даже больше. Мы точно не знаем, во сколько Самуил был передан. Перед нами заботливая мама, которая не отдала своего ребенка в садик, которая не отдала своего ребенка няне. Перед нами мама, которая не отдала своего ребенка бабушке или дедушке. Конечно, не для того, чтобы кормить молоком и грудью. Понимаете, да, я хочу приблизить к нашему времени. То, что наши мамы любят своих детей, но себя или своих мужей любят больше, чем своих детей, и подвергают детей тому, что они вскармливаются, в кавычках возьму, вскармливаются другими людьми, кем угодно, только не самой мамой. Анна была не такая, она не отпустила ребенка, пока не выполнила свою материнскую функцию. Вскармливание. Потом наступает период воспитания ребенка, и тут она уже отдаст своего сына Илии, который как священник примет этого мальчика. Он будет назареем, и Илия будет формировать этого ребенка, будет заниматься его воспитанием. Знаете ли вы, чего стоит кормить ребенка грудью 3 года? Это достаточно большой труд. И это достаточно болезненный труд. Потому что, когда у ребенка режутся зубы, то мама очень страдает. И когда у ребенка вырастают зубы, а он простой эгоист, он простой требовательный, это очень больно. По этой причине очень многие женщины не хотят кормить грудью. Они не хотят страдать, они не хотят терять форму, они не хотят переживать боль, и они используют разные заменители для того, чтобы своего ребенка и кормить, и при этом не страдать. Анна пошла этим путем, это был ее выбор, и здесь, конечно, не хочется подрывать индустрию молочных смесей, не хочется подрывать индустрию всяких там этих насосиков молочных и всего остального, не хочу их банкротить, вот. Но я критикую это. Критикую это не потому, что мне это не нравится, а потому что я отец 4 детей, и я знаю, какие механизмы работают в маме и в папе, когда они принимают решение, что не будет грудного кормления, когда это будет делать кто-то другой, насосик или молочная смесь. Это упрощение, это облегчение жизни. Нарушается контакт мамы и ребенка. Ребенок получает легкую еду, легким путем, потому что кушать грудь – это пахота, это труд, это тяжелый труд. Дети получают первое молоко, первые 15 минут кормления, они уже спят, ангельские лица, потом голодные, потому что они съели последнее молоко, которое в груди мамы. Надо работать. Упс. Извините, просыпаемся. Ребенок ударил по этой щеке. Ребенка нужно будить. Давай, кушаем, работаем. Папа нервничает. А что же вы так долго кушаете? Давайте уже спать ложитесь. Вы мне мешаете спать. То есть все должно быть просто, все должно быть легко. Все должно быть... Ребенок живет в такой атмосфере. Перед нами мама, которая скармливает своего ребенка, своего сына, не только потому, что он был дорог ей лично, как маме. Все говорит о том, что она растила не своего ребенка. Она растила ребенка Бога. Она растила ребенка, который принадлежит Богу. Так ли мы относимся к своим детям? Мы далеко так не относимся. Если кто-то так относится к своим детям, я не о вас говорю. Я говорю о нас, которые нуждаются в подобном слове, в подобной проповеди, в подобном примере, чтобы вернуться к осознанию, что наши дети не наши дети. И кормить мы их должны, и формировать их сердце, формировать их отношение к жизни, подавлять их требовательность, направлять их похоти, устремление их, которое просто все вокруг вертится, не как к своим детям, а как к детям Бога. То есть Бог нам их дал. Если нет посвящения ребенка Богу, то автоматически мы относимся к ним как к своей собственности. Мы их так и воспитываем, так их кормим. Нас не интересует мнение хозяина ребенка. Правильно ли я кормлю вашего ребенка, ваше высочество? Бог Отец, Сын и Святой Дух, тот Бог, которому я посвятил. Я правильно воспитываю вашего ребенка? Я правильно кормлю вашего ребенка? Нет, дети наша собственность. Как нам подходит, так мы и кормим. Как нам подходит, так мы и воспитываем. Дальше мы видим верность Анны. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом. С кем с ним? С Самуилом. Взяла с собой 3 тельца. 3 теленка. По тем временам это был очень богатый подарок. И одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа, в Силом. Отрок же был еще дитя. Ему могло быть 3, 4, 5, 6, 7 лет. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о сем дитяти молилась, и исполнил мне Господь прошение мое, что я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. Я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу. Прочитали и пошли на работу. Прочитали и перелистнули другую страницу. Но тут надо остановиться, тут надо побыть. Кого она отдает? Она не просто своего сына отдает. Она с ним провела не один год вместе. Она привязалась к дитя. Это же сыночек ее. Но благодаря тому, что было посвящение, стало возможным то, что она его отпустила. Ее и не ее. Мое дитя и не мое дитя. Вот насколько важно принимать решение до беременности. Как только забеременели, как только родился ребенок. Потому что потом, когда с этим ребенком что-то случается, и Бог зовет его к себе, Бог забирает его. Вы говорите, и мое, и не мое. Она привязалась к дитя. Ребенок привязался к ней. Разве Самуил не привык к маме? Разве Самуил не привык к папе? К своим братьям и сестрам, которые родились от второй мамы? Родственники привязались. Еще что очень важно, у нее была свобода выбора в каком-то смысле, сделать это или не сделать. Это тоже была борьба. Прошло время, как-то оно все... Илий тот помнит, да не помнит он уже меня, я сейчас должна ему напоминать о себе. Муж, ну вот муж привык, как бы, что ребенок, да он и сам согласится, чтобы Самуил с нами был. Ну кто еще, кто еще? Да никто уже не помнит, но я помню. Я живу перед Богом. Я Богу обещала. Я желаю блага Богу, я желаю блага себе, и я желаю блага моему ребенку. А как же старость? Ведь дети о родителях заботились в старости. Как я буду жить дальше? Как это будет экономически? Как вообще? Илкане-то легче, у него жена, и там он сыновья. А нужна ли я буду старуха его детям? Нет, у меня не будет детей. Это не просто пришла, отдала на все дни жизни своей. Это была огромная, огромная жертва. Вот это мама. Это мама с большой буквы. У такой мамы родится Самуил. В орбите такой мамы будет формироваться эта личность. Великий пророк, который объединит нацию, который реабилитирует отношение народа к священникам, к поклонению, который как светлый луч воссияет во тьме. Как мне хотелось бы, чтобы это был мой сын или мои девочки. Как бы я хотел, чтобы это были ваши дети. Но нам нужно думать о том, какие мы родители, в какой атмосфере растут наши дети. Кто стоит рядом с Анной сейчас? Кто видит это поклонение? Кто слышит этот разговор? Кто видит эту жертву? Рядом с ней стоит маленький мужчина. Маленький мужчина, Самуил. Он слышит этот разговор, он видит это посвящение, он видит эти дрожащие руки, он видит эти слезы, он все это видит. Самуил сейчас вовлечен в поклонение мамы. Родители, поклоняйтесь Богу. Поклоняйтесь не в глубине души, так что это трудно рассмотреть. Поклоняйтесь так, чтобы вы это могли выражать, люди могли это видеть. Так, чтобы дети наши могли видеть, как мы поклоняемся. Я не говорю о воскресном пении, хотя и в нем можно еле-еле рассмотреть поклонение. Я рад, что с нами дети по воскресеньям здесь, на первой нашей песне, на которую большинство из вас опаздывают. Но я иногда волнуюсь, видят ли дети поклонение, благодаря тому, что мы здесь молимся и поем вначале. Они там немного поклонения видят. А видят ли они поклонение наше Богу на протяжении недели? на протяжении месяцев, на протяжении лет. Если им что-то вспомнить, я помню, как мама поклонилась, я помню, как папа поклонился. Это было не рукоплескание, не поднятые руки или склоненные колени. Это было что-то объясненное, разъясненное, жертвенное, посвященное, что-то ценное, что-то, ради чего стоит жить, что-то, ради чего стоит умирать. И ребенок видит это поклонение, он вовлечен в это поклонение. Демонстрируйте ваше поклонение вашим детям. Не поклоняйтесь глубоко-глубоко в душе, искренне-искренне, так что рассмотреть невозможно. Дальше она молилась. Мы не можем останавливаться на ее молитве. Но там было в молитве очень много всего, что вы можете почерпнуть. Это 2 глава с 1 по 7 стих. И читаем 2 главу, 11 стих, и на этом завершаем. «И пошел Илкана, папа, его папочка, любимый папочка, и мама пошли в Раму, в дом свой. А отрок остался служить Господу при Илии, при Илии священнике, при чужом дяде, при чужих дядях. Там его сыновья были. Папа и мама пошли домой, а он остается. Огромные перемены в жизни ребенка, огромные. Кто сделал эти перемены? Родители. Своими руками создали такие условия в жизни ребенка, и Самуил принял это. Он не бежал, он не кричал, потому что годы формировали его. Атмосфера, которую изучали родители, ценности, которые были у родителей. Все это прививалось ребенку. И потом, когда ему нужно быть служителем в храме, стать назареем, он принимает это, и он не устраивает истерик, он не рвет маме и папе сердце. Он остается с чужими, но он остается со своим Богом, с Богом, которого он знает, Бога, которому он доверяет. Стоило ли это делать? Стоило ли все это, чтобы такой быть, такой иметь исход? Конечно, стоило. Если бы было время, я бы задал ряд вопросов. Если нам куда отвести своих детей, если у нас есть такое намерение, чтобы наши дети служили Богу. Первое, хочется сказать, нет такого места, куда бы я мог отвести моего ребенка, и он там был бы, и он там служил бы Богу, и он там был бы со священниками. Некуда отвести. С другой стороны, есть куда отвести. Но задайте еще другой вопрос. Отводят ли родители своих детей куда-то? Отводят. Отдают, передают. Куда? В школы. Во сколько дети должны быть в садике? В 8.15, в 8.30, правильно? Кто водит в садик детей? Во сколько можно забрать ребенка позже всего? В 7 часов. А в некоторых садиках есть 24 часа в сутки ребенка можно оставить. Ага. Если такая ситуация, то я могу устроить карьеру, говорит мама. И ваш ребенок с 8 до 7 вечера находится в садике под влиянием, конкретным формированием. Он проводит в садике 11 часов. С вами он проводит время 3 часа. И то вы готовите кушать, вы как-то там что-то по дому делаете, или в соцсетях, или отдыхаете. И потом вы идете спать, все, это все, что ребенок видит. И потом опять 11 часов, няня, воспитательница, дети, кухарки там и все остальные. Вот где их жизнь протекает. Школа, то же самое. Школа продленного дня, до 7 вечера, пожалуйста, будьте свободны, не переживайте за ваших детей. Они будут здесь, под нашим влиянием, в нашем храме, в нашем монастыре, мы их будем формировать. Есть ли куда отвести ребенка? Единственное место, куда можно отвести ребенка, чтобы он служил Богу и учился это делать, это церковь. Поместная церковь. Только церковь. Это надежда для нас, как родителей, это надежда для наших детей. Готова ли церковь к этому? Готова ли церковь принять детей? Вот сейчас встанет 20 родителей и скажет: мы говорили с мужем, мы готовы Возьмите наших детей, пожалуйста, возьмите их, вовлеките их. Церковь готова к этому? Я не думаю, что мы готовы. У нас нет своего здания, у нас нет такого менталитета, у нас мы не приспособлены. Нам нужно меняться в этой сфере, с нами что-то должно произойти. Дай Бог, чтобы мы построили здание. Дай Бог, чтобы Бог дал нам здание. Дай Бог, чтобы там протекала жизнь церкви. Родители, думайте, где вы будете выбирать место жительства, если вы хотите быть частью этой поместной церкви. Будьте поближе к церкви, к очагу общения. Меняйте что-то в своей жизни, если это возможно, чтобы быть поближе к церкви. Чтобы дети там проводили время, чтобы они туда стремились, чтобы они шли туда служить и принимать служение. Это очень-очень важно. У меня у самого борьба в этом вопросе, в этой сфере. Но я понимаю, что церковь для меня это надежда. И мы не добрались до второй семьи. Мы насладились времяпрепровождением только с семьей Илканы и Анны. И у нас уже есть Самуил, и Самуил уже в храме. Давайте помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за ободрение, которое имеем благодаря примеру этой семьи. Господи, они вдохновляют нас больше доверять Тебе. И мы всем сердцем, всей душой тянемся к Тебе сейчас, Господь. Это самое главное. Это самое главное, чтобы мы обращались к Тебе. И чтобы мы не жили для себя и не жили перед лицом людей, а чтобы мы жили перед Твоим лицом и желали всей душой, всем сердцем прославить Тебя и чтобы наши действия были подчинены Тебе. Прими наши стремления. Господь, благослови нас, чтобы мы стали способными исполнить волю Твою для жизни наших детей, для жизни наших семей, для нас как мужей и жен. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.